прогулки по Тверской земле.
Здравствуйте, у микрофона журналист и краевед из города Твери Павел Иванов
и историк и краевед из Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы снова оказываемся в Бежецке. В Бежецке на улице, которая именуется Большая, старинное ее такое вот название, улица, благодаря которой я иногда именую город Бежецк городом русского модерна. Действительно, очень много красивых зданий в стиле модерн сохранилось на этой улице, но не менее там количество знаменитых имен в истории России, связанных именно с этой улицей, и такое же большое количество памятников. И первый памятник – это писатель Шишков, который находится у нас в городском саду города Бежецка.
Да, вот удивительно, для мы забываем, что памятники для таких городов – это события. Когда их ставили, еще не было нашего современного увлечения монументальной скульптурой в городах, и поставить в каком-то Бежецке памятник Вячеславу Шишкову, автору знаменитого там романа «Угрюм река», которым зачитывалось целое поколение, это, в общем-то, было событие областного масштаба. Событие, отмеченное всей тогдашней прессой и вышедший на, в общем, по-нашему говоря, федеральный уровень, вообще союзный. Действительно, Шишков родился здесь, учился в Бежецке, и, собственно, он из небогатого бежецкого дворянства. До сих пор, когда мы подъезжаем к Бежецку с запада, мы пересекаем такую гряду, она называется Шишковы горы. Это, в общем, по именам тех самых Шишковых, откуда он и вышел. И более того, сейчас существует Шишково-Дуброво, село с руинами, кстати, храма, совсем уже руинами. Вот это вот место его родина, малая родина. Поэтому в каком-то смысле земля такая вот богатая, богатая талантами и именами. Но не один Шишков. После него идет целый ряд современных памятников.
Да, памятники современные, а я хотел немного добавить о Шишкове, ведь дело в том, что он связан с моим родным Вышним Волочком и заканчивал училище кондукторов путей сообщения у нас в Вышнем Волочке, и когда-то даже на здании училища висела доска Шишкову писателю. И кроме того, еще одна ниточка, которая объединяет Бежецк и Вышний Волочок, это у нас фамилия великого музыканта Андреева. И здесь же, на этой большой улице, расположен музей Андреева, который в настоящее время находится на реконструкции, но, говорят, наполнен очень интересными вещами был этот музей, и рядом с ним находится памятник Василию Андрееву, создателю оркестра великорусских народных инструментов, вышневолоцкому помещику и бежецкому уроженцу.
Да-да-да, то есть мы продолжаем движение по Бежецкой главной большой улице и просто плавно смотрим по сторонам. Вот Шишков, вот Андреев, а далее уникальный дом, знаменитый дом Неворотиных с роскошным таким вот декором, даже не знаю сказать, модерн это и модерн, и неоклассика, тут все вместе. Конечно, купец, построивший этот дом, хотел показаться самым модным и самым знаменитым, но разорился, и дом остался в итоге банку. А сейчас он проходит долгую и такую достаточно трудную реконструкцию. Надеюсь, она закончится благополучно. А рядом с ним, в скверике, можно увидеть памятник еще один. С тремя фигурами, вернее, с двумя фигурами и одним бюстом.
Да, это памятник, который удивительно сочетает сам по себе Бежецк с территорией Бежецкого района и с местом, которое именуется Градницей. Там у нас знаменитый наш Анна Андреевна Ахматова, Лев Гумилев, Николай Гумилев. Все они вот в таком вот причудливом сочетании изображены здесь на этом памятнике.
Ну, они изображены здесь в образе нескольких поколений, точнее, двух поколений этой семьи, младших Анны и Льва, и образа уже к тому времени погибшего Николая Гумилева, Николая Степановича, и он там представлен только таким вот бюстом, своеобразной иконой, памятью. Отношения у них были непростые, надо сказать прямо. Гумилев, будучи человеком таким очень неспокойным, человеком с горячим сердцем, человеком, путешественником, воином, не любил, на самом деле, свою родовую землю, родную сторону, и постоянно о ней отзывался довольно пренебрежительно. Конечно, тоже постепенно это отношение сладилось, но первоначально у него было даже такое аллергическое отношение. Вот это вот не золотая старина, в общем, какая-то вот затхлость, помещичьи нравы. Понятно, что, приезжая сюда, Он должен был сюда приехать, привезти сюда молодую жену, Анну Андреевну Ахматову, тоже петербурженку, в общем, ну, совершенно человека без каких-то местных связей и контактов, настолько отличавшуюся от местного типа человеческого, что когда ее увидели на вокзале, о, Гумилевым француженка приехала, это вот гувернантка. Настолько нехарактерен был облик Ахматовой, вот не вязался он с образом настоящей нормальной помещицы. А вот, тем не менее, Ахматова, вот парадокс, Ахматова-то как раз прижилась, и прижилась не просто, а стала своей, и она воспела эту землю. Так что даже Гумилев там в последующих своих последних стихотворениях посвященных, он как-то все-таки тоже видно, что оттаял. Немножечко он по-другому взглянул уже на свое поместье. Поместье-то на самом деле не сохранилось. Оно находилось в Слепневе. Это сейчас урочище, где только старинный дуб, да несколько таких следов от усадьбы остались. А дом уцелел. У дома была счастливая судьба. Из усадьбы Слепнева он переехал в Градницы.
Градницы – это еще одно такое достопримечательное место на территории Бежецкого района, которое примечательно в первую очередь руинированной церковью, которая там расположена. И, кстати сказать, в этой церкви когда-то венчались родители Николая Гумилева. И здесь же расположено место, которое именуется Дом поэтов. Конечно, Домом поэтов он стал сравнительно недавно по историческим меркам, а изначально здание господского дома из усадьбы Слепнева, благодаря тому, что понадобилось новое здание для школы в Градницах, переехала именно туда. И там очень долгое время была школа, а потом, как раз к столетию со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, случилось так, что школа выезжает из этого дома, и там открывается первая экспозиция, которая уже становится постепенно полноценным музеем.
Получается, что перед нами, на самом деле, не столь уж частая вещь. Настоящий помещичий дом, датируемый, по разным оценкам, чуть ли не концом 18-го, началом 19 века. По крайней мере, внешний вид его этому не противоречит. Это такая массивная постройка, вероятно, перестраивавшаяся за свою жизнь неоднократно, потерявшая какие-то нижние венцы, несколько подосевшая, но в основе своей это очень старый дом. Возраст его, получается, как минимум 200 лет, а там уж дендрохронологии не проводилось. Удивительно, что сейчас, когда приходишь туда, все равно есть ощущение, что эти стены старые, и эти стены помнят. И музей очень тактично вписался в это пространство. Он как бы так просто напомнил дому о его собственном прошлом. И так было и раньше, просто даже когда была маленькая комнатка еще сделана, так как бы мемориальная комнатка Ахматовой в мезонине. И сейчас, когда уже музей занял всю территорию этого дома, вот много туристов было, и, по-моему, недовольных не было. Несмотря даже на то, что очень проблемное, на самом деле, пространство вокруг, что школьный сад совсем маленький, и он, конечно, не идет в сравнению с тем, что было раньше. И том, что раньше там этот дом стоял на горе, и Ахматова вспоминает, что многооконный на пригорке дом, а мы живем, как при Екатерине, молебны служим, урожая ждем. Такой образ у нее возникал. Сейчас это, скорее, низинка. Но все равно, и рядом церковь, и вот это вот, вроде бы даже и советский вокруг поселок, но осталось место, остался его дух. Там много о чем расскажут. Посетите этот музей, вам расскажут и о всех постояльцах, о всех хозяевах и гостях. Разумеется, расскажут о матери Гумилева, Анне Ивановне, урожденной Львовой, фактически главной хранительнице этого дома, которая его держала. Расскажет о Кузьминых Караваевых, о Львовых, о Гумилевых, ну и, естественно, об Анне Андреевне и о Льве Гумилеве, поскольку вот для этих людей этот дом значил больше, чем для Николая Степановича, так получилось по иронии судьбы.
Да, ну вот мы след за Анной Ивановной Гумилевой, которая после революции переезжает в Бежецк вместе со своим внуком Львом Гумилевым. Мы снова возвращаемся в Бежецк. Дело в том, что мы не договорили про еще один памятник, который стоит у нас на Большой улице. Это памятник знаменитому оперному певцу Алексею Иванову.
Да, и такая тоже есть достопримечательность. Я скажу так, просто не каждому человеку достается честь стоять на главной улице родного города, а вот как раз Алексею Иванову эта доля, эта слава досталась. В каком-то смысле получилось, что улица стала галереей, такой вот аллеей героев, аллеей знаменитых земляков. Это не исчерпывается этим списком, но вот многие из них здесь.
И напротив, буквально через дорогу, располагается музей, который называется «Дом Ивановы». Там собраны личные вещи Алексея Иванова, афиши его выступлений, и там вам экскурсоводы прекрасно расскажут о том, чем же был знаменит этот человек и какие интересные партии он исполнял когда-то. Ну, а мы отправляемся дальше, уже теперь за территорию Бежецка, и едем мы с вами по селам, которые сохранили уникальные храмы в окрестностях Бежецка, и об этих храмах, Павел Сергеевич, чуть подробнее.
Да. Как бы так вот сложно выбрать одну дорогу. Их как минимум три. Одна идет в сторону Красного холма, и на ней Градница. Другая дорога идет в сторону Кашина, и на ней еще несколько замечательных тоже сел. Но всегда думаешь, ну вот какую выбрать? И очевидно, за один день это сделать невозможно. Но Кашинская дорога, конечно, сразу привлечет роскошной белой церковью в селе Сукромное. Она белая, голубая, так немножко такие вот у них разные оттеночки, пятиглавая такая, очень нарядная, очень русская и очень, очень барочная. При этом там всех сортов наличники, и классические, и древнерусские, и барочные. И внутри потрясающей красоты иконостас и потрясающей же красоты роспись, напоминающая немножко росписи в Еськах знаменитых. Тоже созданная, видимо, местными иконописцами первой половины 19-го столетия.
Вспоминаю свое первое посещение вот этого замечательного храма и первые свои впечатления от того пространства под куполом высоченного иконостаса, который возносится ввысь больше, чем на 10 метров, и сразу же здесь хотелось бы отметить такую вот интересную особенность церквей Бежецка. Ну, по крайней мере, по сравнению с моими вышневолоцкими храмами, вот таких храмов, устремленных вверх, с огромными столпами в центре, которые поддерживают своды, таких храмов у нас нету. Это вот какое-то вот своеобразие уже той вот бежецкой стороны, и путешественник это замечает в первую очередь.
Ну, еще такая же огромная церковь стоит в древнем селе Лабузине. Мы думали тут, как правильно ставить ударение, на какой слог, от имени древнего татарского владельца Алабуги, то есть вот которому это село было подарено московскими князьями. И вот там тоже стоит такая же роскошная, но, к сожалению, в худшем состоянии находящаяся церковь, даже две, Троицкая и Смоленская церкви.
Ну вот Смоленская церковь, построенная в 1816 году, мне всегда отдаленно напоминала знаменитый Свеченский дом в селе Дубровка с таким вот интересным куполом-фонарем, с портиками, с колоннами, и там до сих пор еще сохранились фрагменты очень интересной живописи. Она двухэтажная.
И все это восходит, скорее всего, к проекту Николая Львова, к его дому в Никольском Черенчицах. По большому счету, это вот дальний такой последний отзвук гения великого русского архитектора, тоже уроженца нашей Тверской области, Тверской губернии. Дальше по этой же дороге, за Лабузином, еще несколько старинных сел. И закончится она в селе Курганы, где стоит небольшая и скромненькая церковь, еще в одном родовом селе, принадлежавшем Аракчеевым, и в том числе Алексею Аракчееву. А не доезжая Курганов, замечательный храм, который пережил в советское время сравнительно благополучно, в селе Поречье. Этот храм заслуживает посещения и очень с удовольствием тоже посещается паломниками. Он вот именно добрый и очень такой вот, очень домашний и уютный, и не только из-за архитектуры.
Да, там служит отец Геннадий, батюшка, который изначально возрождал Николо-Теребенский монастырь, и я его лично знаю с молодых ногтей, совсем маленьким первый раз я его повстречал, и в общении с людьми это совершенно замечательный человек, и в то же самое время он умудрился собрать много сведений о Николо-Теребенском монастыре, и его экскурсии в свое время слушали мы с упоением.
Что ж, получается, это только малая часть из того, что мы могли назвать. Мы еще даже не сказали ни слова ни о княжихе, ни о княжеве, ни о Сулиге и о других многочисленных красивых Константинове и других красивейших селах, которые в окрестностях Бежецка есть, их просто россыпь. Это называется Великое Бежецкое Ополье. Когда-то здесь не было леса вовсе, и путешественник мог оглянуться на, во все стороны, на все стороны, и просто увидеть лес из колоколен и куполов на бескрайних просторах. Сейчас, конечно, этот лес поредел, но поныне еще очень и очень замечателен и создает очарование и своеобразие Бежецкому району. Так что приглашаем в путешествие.
Да, и надеемся, что купола снова поднимутся, колокольни снова зазвучат колоколами, а мы с вами будем сюда приезжать снова и снова для того, чтобы прикоснуться к древней прекрасной истории и к тем великим именам, которые когда-то прославили Бежецкую землю. Спасибо, Павел Сергеевич.
Спасибо, Денис.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.